Мы читаем книгу «Талмуд Десяти Сфирот», первую часть, первый том, таблица вопросов и ответов, на 33-й странице, 47-й вопрос. Можно задавать вопросы и скачать материал по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Таблица вопросов и ответов, 33-я страница, 47-й пункт. Что значит линия КАВ? КАВ, линия, означает наличие разницы, развлечение верха и низа, чего не было до нее. Также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним. Еще раз, что такое линия КАВ? Указывает, что есть в ней развлечение верха и низа, чего не было до нее. Также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним.
То есть линия — это ощущение ограничения. Когда я нахожусь внизу относительно того, что находится наверху, и линия — это ощущение ограничения, когда я принимаю в соответствии с мерой и весом. Я ограничен на своей ступени, и я ограничен по количеству, которое я могу раскрыть для получения. Это ощущение, что есть передо мной выше меня ступени, более высокие, более возвышенные свойства, с одной стороны. С другой стороны, ощущение, что я не принимаю без ограничения со всех сторон, но я сам по себе ограничен, и есть у меня связь с Творцом только в виде верха и низа, и в виде ограниченном, в виде вот этого канала, линии. Это называется линией. То есть не надо представлять себе линию, а представлять себе надо ограничение в желании насладиться, которое таким образом оно чувствует. Мы должны все перевести в ощущение. А в ощущении нет линии. Линия — это только символ, что с помощью этого я восстанавливаю в себе такое ощущение. Скажем, я нахожусь на каком-то заводе, скажем, в каком-то механизме. Тогда в моем состоянии, там, где я нахожусь, на какой-то должности, в каком-то статусе, надо мной есть целая иерархия людей, более высоких, чем я, и я чувствую, что я нахожусь по отношению к ним снизу, и по способности их действовать, получать различные наполнения, наслаждения от своей работы, зарплату и так далее, тоже ограничен по количеству. То есть я чувствую ограничение сверху вниз, и количественное ограничение по отношению к самому месту. Линия показывает, что есть в нем свойства верх и низ, то, чего не было раньше. То есть он чувствует, что значит наверху, есть у него решимо сверху, поэтому он может сопоставить свое то состояние со своим состоянием. Поэтому начало линии сверху, есть понимание, что это такое, и есть теперешнее состояние снизу, то, что он чувствует сейчас. То есть есть вот эти вот два ощущения. Из этого есть у него ограничение по величине, по отношению к Творцу, совпадение по свойствам с ним, и в соответствии с этим он указывает, что его свечения очень мало по сравнению с прежним. То есть раньше он принимал без ограничение в Рошакав наверху линии, а сейчас внизу линии или посередине он принимает ограниченным образом. Понятно? Можно сказать, что это два совершенно разных впечатления. Впечатление от ощущения себя внизу линии — это недостаток слияния, а ощущение маленького количества — это от недостатка, от невозможности отдавать. Одно качественное, одно количественное, а другое, скажем так, качественное. То, что он постигает. Далее. Если нет вопросов.
48. что означает «близкий коров». Тот, чья форма ближе и более схожа с другим, считается наиболее близким к нему. Близкий. Тот, чья форма ближе и более схожа с другим, считается наиболее близким к нему.
То есть нет близости и удаленности, кроме как в совпадении по свойствам, совпадении по качествам. Совпадение свойств — это не значит, что я в точности, как он. Я не могу в себе ничего изменить. Но насколько использование моих свойств, моих желаний подобно использованию, которое проделывает кто-то другой. Этим мы измеряем близость между нами. Может быть, один очень большой, другой маленький, но если желание маленького принять ту же самую форму, которая есть у большого, это значит, что он близок ему, слит с ним, находится на его руках, находится внутри его. В соответствии с этим мы измеряем меры связи между парцуфами. Один находится внутри другого, полностью себя отменяет, готов к тому, чтобы Высший проделывал над ним любые действия, а он только должен найти силы для самоотмены. Это самое близкое состояние к нам, называемое зарождением и буром. И оттуда начинаются другие ступени, где нам кажется, что он находится снаружи, значит, связи его меньше, чем когда он находится внутри. Нет, когда он находится снаружи, это значит, что он добавляет той связи, которая была, когда он был внутри, добавляет силу своего исправленного эго. Сейчас он как маленький, сидящий на руках у взрослого, но, собственно, он ближе к нему. Потому что вот эта вот внешняя форма, которую мы видим, что он как бы отделился от взрослого. Эта разница показывает нам исправленное эго, что он даже снаружи взрослого может быть слит с ним. А третья форма — это когда уже не находится ни в стадии зарождения, ни в стадии скармливания, а в стадии гадлут, большое состояние. То есть там уже нет ни пуповины, ничего, нет ни вскармливания. Так это нам кажется. Но в духовном он приобрел еще большую форму слияния, что даже когда он находится рядом с ним, он находится в полном слиянии. Потому что все желания, которые кажутся нам как находящиеся снаружи, они не разделяют нас. Поэтому и бур, и никак гадлут. Зарождение, вскармливание и взрослое состояние. Это этапы, которые мы проходим. Но первое состояние — это самоотмена, так, чтобы со всей силой отменить все те помехи, которые отделяют меня от Высшего. Так это.
Мы видим в природе, в нашем мире, что ребенок, когда растет, кроме того, что он уподобляется своим родителям, он добавляет к этому. Где мы видим это в духовном такое явление, если оно существует?
Он добавляет своим родителям тем, что он требует от них, и весь высший свет проходит через них. Это то, чего мы не видим в нашем мире. Но весь свет проходит через предыдущие ступени. И каждый новый он получает от предыдущих ступеней, поэтому он добавляет. И поэтому добавляется к нему свет от всех парцуфим, от всех миров, от всех душ. Мы в нашем мире этого не видим. Но ты, когда получаешь, ты получаешь через систему, которая называется твоими родителями, духовными, нематериальными. Это понятно.
То есть добавление находится в них, и то, что оно подобляется им?
Нет. Добавление — это за его счет, но добавление идет ко всем мирам. Разумеется, что он получает от них. Откуда получают зон, если не от Абаваима? Но Абаваима, они не нуждаются в этом, они только передают зон. Поэтому в нашем мире, когда ты на все смотришь со стороны своего эго, то как будто бы мы все время растем. И мы все время продвигаемся, оставляем позади предыдущие поколения. и они для нас считаются какими-то примитивными, отсталыми, а мы считаем себя более прогрессивными. Но в духовном это не так. В духовном ты поднимаешься по ступеням, ты добавляешь от своего авиюта всем, и ты подсоединяешься к ним. То, что ты подсоединяешься тем, что ты отменяешь свое эго. Ты отказываешься от него. Ты как бы не пренебрегаешь ими, как это происходит в нашем мире. Мы используем предыдущие поколения как какое-то такое удобрение для того, чтобы расти. Но в духовном ты находишься все время в слиянии. Насколько ты слит со своими духовными родителями. Ты поднимаешься все больше и больше, для тебя все каббалисты, эту цепочку их, которую ты получил, они представляются все более и более и более великими, и ты приближаешься к ним все больше и больше. Дальше.
49-й пункт. Что означает «рош»? Та часть создания, которая в наибольшей степени уподобляется форме корня, называется «рош». Что означает «рож»? Та часть создания, которая в наибольшей степени уподобляется форме корня, называется «рож».
Творец сотворил желание насладиться, которое он хочет наполнить самим собой, без всякого расчета. Желание. Желание. Он хочет, чтобы оно было полно. Когда он чувствует, полно оно или нет, когда оно не полно и не в состоянии наполнить себя, начинает исследовать причины, почему у меня этого нет. Это естественное устремление со стороны желания. Поэтому в желании возникает рож. Это особая часть в желании, которая является работой по тому, как я принимаю желаемое. И по характеру желания, так и рож. Так он думает, он понимает, рож дословно голова. Так он исследует свое окружение для того, чтобы получить наполнение. То есть, никогда не может быть рож больше, чем гуф, чем желание. Рож обслуживает, рождается всегда для того, чтобы обслуживать желание. Если мы затыкаем желание и получаем все, что хотим, то разум никогда не развивается, никогда не развивается рож. Поэтому для того, чтобы нас развить, нет выхода, и мы чувствуем себя, что Творец или наша жизнь, что в ней мы не раскрываем высшего. Он проводит нас через страдания. Что значит через страдания? Через ощущение пустоты, нехватки, неприятного чего-то, какого-то ущерба, изъяна в статусе, в состоянии. То есть все формы пустоты, благодаря которым рож развивается. И так мы должны расти. Увеличивая рож так, чтобы она была подобна Малхут Эйнсов, такой бесконечный рож. И мы можем продвигаться или с помощью пути страданий, что очень тяжело, чувствовать в каждой детали нехватку в такой форме, что она обязывает нас искать причины, и мы ищем причины, источники, как наполнить себя инстинктивным образом. То есть я ищу наполнение настолько, что я бегу инстинктивно за наполнением, где, и я прихожу к состоянию, что нет и не может быть наполнения, и я должен измениться и захотеть иное наполнение. Смотрите, какой большой путь. Мой рож должен проходить такие преобразования, революции, изменения в себе. Столько много, пока я прихожу к правильной мысли, что наполнение не должно быть наполнением тем, что я хочу, но я должен изменить наполнение на то, чтобы наслаждаться того, что Он наслаждается тем, что во мне есть наполнение, тем, что я наполняю ближнего. Это совершенно противоположно моему желанию, первичному, естественному. Это полностью противоположно моим мыслям, первичным, которые родились рядом с желанием. Это моя первая рожь. То есть я должен полностью по пути своего развития изменить как желание, так и рожь, голову, как, чем наполнять ее. И делать это постепенно, с помощью поиска, страданий, ощущения нехватки. Это работа, которую невозможно выполнить без света свыше. Поэтому написано, что даже ешь немного хлеба, пей немного воды, спи на земле, то есть страдай и занимайся Торой. То есть, несмотря ни на что, должно быть здесь вместе со страданиями и поисками, естественными как бы, еще должна быть методика, каким образом ты меняешь свой рожь, свою голову, из рожь получения в рожь отдачи. Что ты не в состоянии выполнить это прямым образом, в том состоянии, в котором ты находишься. И поэтому без раскрытия науки Каббала творением, у творения нет никакого шанса. Неважно, с помощью каких бы то ни было страданий, даже неважно что, нет возможности прийти к правильной роже, к правильным решениям, правильным намерениям. Когда мы с помощью рож сможем управлять гуф, с помощью головы сможем управлять телом. В течение истории мы все время развиваемся личным образом, наполняя, надувая свои желания, свой гуф. То есть нас продвигают с помощью эго, которое все время растет. И с помощью этого растет наша эгоистическая рожь над гуф. И так мы все время растем. То есть эго растет и вызывает рожь, вызывает рост рожь, как достичь желаемого, до определенной границы, которая сейчас заканчивается в нашем поколении. И оттуда и далее уже нет развития путем пупика, как сказано, нашего живота, нашего эго. А наоборот, мы сейчас должны развиваться таким образом, чтобы вначале развилась рожь, а потом гуф. Он будет действовать, исходя из рожь. Не то чтобы гуф приводит в действие рожь, как это было в всей нашей истории, в эгоистическом развитии, но наоборот. Рожь развивается и определяет, каким образом оно управляет гуф. Это новая парадигма, которой мир должен привыкнуть, понять ее, принять ее, захотеть ее, воспринять ее, работать в соответствии с этим, и тогда мы приходим вначале к рож, где намерения, решения, они первичны, и в соответствии с ними происходит использование желания насладиться. И тогда мы приходим к сокращению, к экрану и к работе с авиютом, нулевым, первым, вторым, третьим, четвертым. Поэтому нет рож изначально. Творение, в том мире, в котором оно чувствует свое желание, что это его желание, в этой мере оно развивает рожь, каким образом достигнуть желаемого, наполнить желаемое. И поэтому творение, малхут мира бесконечности, это только желание, без рожь. А рожь начинается с первого решения, то есть сокращения, которое является причиной для рожь, с ощущения стыда. И после этого уже оно сокращается. Гуф, малхут эйнсоф, сокращается до линии, и все это управляется новой рожь, которая рождается. Поэтому вся наша работа, Это все выясняется в желании, в рожь. А гуф обязан действовать только в соответствии с рожь. Самое грубое, ужасное действие, если оно происходит вследствие решения в рожь, оно эффективно. Действие самое лучшее, которое может выглядеть. Но если оно происходит спонтанным образом, без решения в рожь, оно ничего не дает развитию. Поэтому все должно быть под контролем, в понимании человека. Все? Есть вопросы? Нет? Да.
Я надеюсь, что это связано. Если раньше это выясняется в мысли, почему я должен прочувствовать все решимот в себе?
Твоя мысль, скажем, она работает. Насколько она работает, эта мысль? Настолько, насколько ты можешь привести в действие тело с помощью этой мысли. Иначе это мысль бессильна, это просто воображение, просто фантазия. Я хочу быть как Раби Шимон, и я сразу становлюсь. Ну, может быть, во сне, даже и во сне невозможно себе это представить. То есть, у мысли есть сила только при условии, что проделываешь ее, воплощаешь ее в желании, в теле. Ну, продолжай. А, все? Видишь уже?
В продолжении этого вопроса спрашивает ученик из Израиля, как можно прийти к четкому ощущению, постижению с помощью чувства.
Постижение — это значит то, что распространяется внутри желания, внутри ощущения. Я сейчас чувствую что-то. Это значит, что я постигаю. Постигаю себя в определенной действительности, в определенном наполнении. Иными словами. Да.
Вопрос. Если властвует разум, мы говорили о рожь, о голове.
Это не значит, что мозг властвует. Мозг не подавляет тело. Он должен работать вместе с желанием, в объятии, во взаимным образом, во взаимодействии. Так, чтобы желание и мозг работали вместе, сейчас я передаю своему мозгу власть над желанием. Мое желание сокращенное в последнее время. Мозг работает, и насколько мозг решает, без вмешательства желания. Ты знаешь? Это непросто, чтобы в то время, когда я сейчас решаю, я решаю чем? Я решаю тем, что мой рот входит в Высшего. Я хочу слиться с Ним, быть в Нем. Я хочу находиться в Нем. Я хочу представить себя не слитым со своим пупиком, а с чревом Высшего и с Гагатой Найм и Высшего. И тогда я уверен, что намеренно или не намеренно, но я связан со своими желаниями, со своим животом. Рожь правильно решает, только если я отношусь к Ахаб Высшему, как ко тьме, и я хочу слиться с этой тьмой больше, чем со своим животом, и я отменяю свой Атаб для того, чтобы принять Ахаб Высшего как свет. Свет Орта. Орта — это на арамейском ночь. И тогда я правильно решаю. И тогда в этой форме я с помощью этого решения прихожу к своим ахаб, к своему животу, к своим желаниям, и проделываю в них, и выполняю в них то решение, которое я решил, находясь в слиянии с Высшим. Иначе нет у меня никакой связи с Высшим. Нет никакого шага в продвижении. То есть, моя рожь строится с помощью Ахаб Высшего. То, что у него является действием, во мне является решением. Это значит, что Малхут Высшего становится Кетером Низшего.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что больше всего мешает человеку постичь голову, рожь в работе?
Подняться над своим животом, над своими желаниями. Не проделывать решение, исходя из того, что я хочу. А поднять свою голову над облаками. Понятно? Да.
Мне непонятно, какова причина, что говорят мудрецы, скушай хлеб, сиди на земле.
Ты тоже хочешь делать? Делай. Ну все, что они сказали? Они сказали, что так как ты живешь сейчас, добавь к этому, ко всему, что есть у тебя, опусти уровень своего существования настолько, что ты будешь жить в бочке во дворе, как собака, с миской воды и ломтем хлеба, который будет тебя бросать. Если ты так будешь жить и все-таки приходить к нам учиться, тогда ты добьешься успеха.
Мне понятно, что сегодня это невозможно.
А почему сегодня это невозможно, если таково условие? Почему? Есть очень много людей, которые куда-то там поднимаются, сидят на горе, так они живут, так едят, так пьют. Есть очень много людей, которые так делают. Даже отключаются от богатой жизни, от всего. Есть такие? Но Бааль Шолом объясняет в предисловии к ТАЗ, что сделали? Сделали добавочные исправления, что тебе уже нет необходимости в этой ограниченной жизни. Они усилили свет, возвращающий к источнику. Написано там тоже, что Торой занимайся, и тогда будешь счастлив. Но то, что сделали мудрецы, они сделали добавочные исправления. Это мудрецы Талмуда. Это не было с самого начала. Это после египетского изгнания, первого храма и второго храма, и разрушения после всего. Они сделали добавочные исправления. Добавочные исправления, они следуют из того, что человек не в состоянии опуститься до таких вещей. И поэтому они сделали для нас усиление высших светов. И теперь мы не нуждаемся в таких самоистязаниях снизу, потому что мы к ним не способны. Но с помощью светов мы можем продвигаться, с помощью тех светов, которые они для нас подготовили. Скажем, когда-то ты давал ребенку кусочек хлеба, он его сосал, и с помощью он рос и взрослел. А теперь он нуждается в матерне, иначе он не вырастет. Ну, скажем так это. Потому что он слабый. Все. Желание насладиться стало сильнее. И начинает с более низких, более грубых мест. Как объясняет нам Бааль Шолом в предисловии книги Зоар, скажем, что есть Хабад Кагат Негив в Келим 2000, 2000 и 2000, и мы находимся в последних 2000 лет, и мы находимся в Келим Неги, то есть самых грубых. Поэтому нам очень тяжело работать, проделывать работу, которую проделывали наши праотцы, которые находились в Келим Хабад, или, по крайней мере, в Хагад. И поэтому нам нужна помощь. Поэтому они усиливают для нас света. С помощью их душ к нам приходит более высокий свет, и мы не нуждаемся в таких тяжелых истязаниях. А для них эти истязания не были тяжелыми. Для них, таково было состояние для них, и таково состояние для нас. Но мы должны переходить до Мушину.
Относительно облаков, вы сказали, что голова должна быть в облаках.
Над телом имеется в виду.
Над телом. В нашем состоянии вы можете привести пример, что значит в облаках?
Все время быть слитым с группой. Только сливаться с группой. Через нее быть слитым с Творцом в такой форме, чтобы все было единым и надо мной. Как в причине, так и в результате. Я принимаю от Творца через весь мир, через окружение. Я связываюсь с ним обратно, и только в такой связи я живу. Все. Это называется голова в облаках. Голова всегда слита с Высшим. Если так, над своими эгоистическими расчетами, от чего мне хорошо, от чего плохо. тогда человек может каким-то образом выправить себя. Это непросто. Необходимы сильные нервы, крепкие нервы. Ну и переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.
Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite. It's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking, it speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives, what is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one. We'll never feel rejected. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, let us all unite. La 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 la. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, let us all unite. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, let us all unite. Shamati, Shamati,